Глава 12. Убить за 45 минут. Ювелиры в Двалгуине были, так что обратился к самому продвинутому из них. Пожилой гном с интересом стал изучать протянутую ему картину. Много времени ему не понадобилось.
«Это марганит, разновидность берилла, милорд», — с уверенностью заявил он. «Надо сказать, огромный кристалл. И ведь это только надземная часть. Если столько же и под землей, то такой приобрели бы за 5000 золотых монет».
«А насколько он твердый?»
«Лишь на треть менее прочен, чем алмаз», — ответил ювелир.
Я расстроился. «Алмаз — очень крепкий камень. Минус треть — это не так и много», — задал самый важный вопрос. «А как его быстро уничтожить, если понадобится?»
«На самом деле ничего особенно сложного», — ухмыльнулся гном, видимо, заметивший проскользнувшие у меня по лицу эмоции. «Твердый кристалл все равно хрупок. Сильный удар чем-нибудь тяжелым прекрасно сработает. Также повредит кристаллу и огонь, только температура должна быть не меньше, чем у вулканической лавы. Хотя я все же, милорд, рекомендовал бы его не уничтожать, а добыть и доставить ко мне в лавку. Пожалуй, я мог бы заплатить за него и 6000 золотых монет».
«Ну, кто о чем, о гном, о торговле и прибыли? Кто бы сомневался?» Не став вдаваться в дальнейшие детали, ювелира поблагодарил, дал ему 10 золотых монет за консультацию и покинул его лавку со значительно улучшившимся настроением. «С моей визуализацией не будет никаких проблем долбануть по кристаллу огромным валуном, разрушив основу оплота духа ада. Правда, есть еще важные вопросы, на которые я пока точно не добуду ответ. А как дух ада может отреагировать на такую акцию? Заметит ли он сразу, если раздолбать вот такой вот кристалл? Сможет ли тут же примчаться, чтобы оторвать мне уши и сказать, что так и было?» Пока прикидывал, чем заняться дальше, мне пришло письмо. От одного из клан-лидеров. Он оповещал, что нужный мне данж откатился. При этом еще раз предупреждал, что еще никто из его клана его пройти не смог. При этом клан был из третьего десятка, то есть игроки там формально были повыше меня по уровням. Это и вызвало желание предостеречь меня у сердобольного клан-лидера. Он даже предложил мне данж на замену, где можно было получить кучу опыта. Но меня значительно больше интересовал именно первый данж. В нем можно было получить достижение по отвлечению от себя внимания. Такой ачивки у меня не было, а ведь, по сути, это тоже способ маскировки. Будь тут у нас все усеяно видеокамерами, особого смысла в нем бы и не было. Но я находился в мире меча и магии, так что... самое то. Поблагодарил, подтвердил выбранный данж, подписал стандартный пакет электронных бумаг о неразглашении места данжа, получил координаты данжа и послал письмо с благодарностью. Ну что же, пора глянуть, что ж там такое сложное, что все члены клана слились. С учетом предыдущих доставок порталами членов десятков кланов, место, в котором уже был поблизости, нашлось достаточно быстро. От него 10 минут пролетел на грифонах и спрыгнул в небольшое озеро, точку входа в данж. Несмотря на необычный способ входа, данж оказался вполне себе сухопутным. Я оказался на уютной лужайке в сосновом лесу. Воздух был свежим, никаких хищников поблизости не заметил. Мелькнуло уведомление.
Приветствуем вас в данже «Спрячься или умри». Продержитесь в данже 45 минут, чтобы одержать победу. Заклинание 5 уровня в данже использовать нельзя. Награда. Достижение по отвлечению внимания.
Не в первый раз попался данж на время. Любопытство вызвало название данжа, включавшее явное предложение поиграть в прятки. И неожиданно скромное время, которое нужно было продержаться. В прятки в данжах я еще не играл. Интересно.
Тут же отправил принца и террора на разведку, а сам бодро зашагал по сосновому лесу. Есть мрачные, заросшие, с множеством бурелома под ногами сосновые леса. А есть вот такие, где вокруг полно места и много солнышка. Приятно, что в этом данже не стали зашугивать игрока мрачным лесом. Правда, возможно, это всего лишь способ обескуражить. Вот тебе полянки и солнышко, расслабься, а сразу после этого мы тебя будем немножко убивать. Принц вернулся неожиданно быстро.
«Там какая-то черная туча движется сюда. И это не природа, там явно множество каких-то летунов. Даже не сотни, тысячи!»
«Время подлета», — осведомился я.
«Минуты четыре, не больше», —
ответил Пэт. Было абсолютно ясно, что это не безобидная стая голубей меняет дислокацию. Наверняка там все очень хорошо и с клыками, и с когтями. И нужно спрятаться, пока эта черная туча до моей тушки не добралась. «Есть поблизости камни, хребет там какой, каменная гряда?» — спросил я Пета.
300 метров прямо вперед, небольшая каменная гряда», —
тут же ответил принц. «Черт побери, да я счастливчик, что у меня есть такой толковый Пет». Я побежал в подсказанном направлении. Почти преодолел дистанцию, как вдруг почувствовал, что земля под ногами начала трястись. «Это что, летящие сюда птицы сели на землю и побежали по ней лапками? Если так, то сколько же весят эти твари?» Выяснять у принца, так это или нет, не стал. А смысл? Просто еще ускорился, выскочил к каменной гряде, небольшой, но вполне солидной, и стал присматривать местечко под убежище. Что делать дальше, было понятно. Выбрать подходящее место среди камней и начать великое друидское колдовство. Я постарался подобрать местечко, в котором за спиной и по бокам у меня будут большие валуны. Как-то оно так будет надежнее, зато под ногами была земля. А для друида это очень важно. На подступах к выбранному убежищу, не стесняясь, засыпал все махоркой. Нет ничего хуже для чутких носов зверей, идущих по следу, чем эта гадость. Нюх отбивает напрочь. Заскочив на территорию выбранного убежища, начал опустошать специальные друидские отделения сумки. Сначала на землю полетели сотни семян, затем я сверху посыпал их удобрениями, а потом щедро полил водой. Удобрения я делал сам, пообщавшись с местными аграриями на предмет того, чем они удобряют поля. В моих удобрениях был и азот, и фосфаты, и калий, и с их помощью работа моего друидского навыка усиливалась на 20%. Аккуратно накрыл свое посевное поле несколькими готовыми сетями из паутины, после чего шлепнулся между камнями, закрыл глаза и стал командовать растительностью. В рост, все в рост. Правда, приказ расти я отдал только тем семенам, что были в метре от меня. Те, что лежали дальше, пока не трогал. Для этого были свои причины. Прокачанный навык не подвел. Все семена дали обильные всходы, которые немедленно рванули вверх. Через минуту я открыл глаза и удовлетворенно кивнул. Вход в убежище оказался полностью закрыт сотнями стволов молодого бамбука, поднявшими на разную высоту, и сети между ячейками, которые они проросли. Следующую минуту я потратил на то, чтобы пропустить в оставшиеся прорехи между сетями дополнительные нити паутины, затем снова сел, отметив, что топот усилился, и снова пустил растения в рост, направляя их так, чтобы они заплели оставшуюся вверху нишу между моей головой и камнями. Закончив, снова вплел между стволами бамбука паутину. Вспомнив, что моих петов порвут в клочья, если я их оставлю на воле, отозвал их в инвентарь. Поскольку мне ничего было снаружи не видно, обратился за помощью к Тхакуну. «Дружище, побудь снаружи. Как увидишь что интересное, сообщи мне».
«Да, милорд», — привычно ответил он, выскальзывая сквозь стены моего уютного каменно-бамбукового убежища.
Не прошло и 20 секунд, в ходе которых я с интересом прислушивался к усиливавшемуся шуму снаружи, как призрак вернулся и доложил.
«Милорд, в воздухе тысячи черных зубастых птиц. Сами они размером с крупную ворону, но выглядят очень агрессивно. А по лесу движутся сотни черных тварей размером с тигра. Что-то вынюхивают».
Ну, что, точнее, кого они вынюхивают, я догадывался. Ничего, сейчас они вместо моего запаха наткнутся на махорку. Шум снаружи все больше и больше усиливался. Земля дрожала все больше, похоже, твари, что были размером с тигра, изяществом этих кошек не страдали. Усиливался и хлопот крыльев, две волны, идущие по воздуху и по земле, все ближе приближались к моему убежищу. Это подтвердил Итхакун, снова вышедший, чтобы оценить ситуацию, и тут же вернувшийся.
«Вот-вот, окажутся здесь, милорд!»
А вскоре совсем рядом раздалось фырканье и чиханье. «О, вот и моя махорочка заработала!» Итхакун тут же снова отлучился и вернулся.
«И птицы, и звери все прекратили движение, милорд! Похоже, они нашли что-то интересное для себя».
«Ну вот что может быть интересного в махорке, кроме того, что она нюх напрочь отбивает?» Спустя несколько секунд я свою точку зрения пересмотрел. Вместо чихания и фырканья стали нарастать другие звуки — пронзительные крики птиц и рычание тварей, похожих на тигров. А затем стены моего друидского убежища затряслись от ударов. Блин, похоже, рассыпанная махорка стала для местного животного царства достаточной уликой присутствия поблизости игрока, которого надо убить за 45 минут. И монстры, не мудрствуя лукаво, атаковали ближайшее к рассыпанной махорке сомнительное место. Урок на будущее. Надо поискать другой способ скрыть запах от своих следов, не оставляя вместо него след из чрезвычайно пахучей махорки. Я поспешно скостовал липучесть на паутину, опутывавшую, защищавший меня бамбук. Эффект от атак на мое убежище сразу резко уменьшился. Бамбук сам по себе достаточно крепок, хоть и является родственником пшеницы и ячменя. А уж если прочнейшая паутина склеивает стволы между собой, то он вообще не подарок, даже если под рукой нет бензопилы. Ну или хорошо разогнавшегося носорога. Скоро с удовольствием уловил в звуках тварей с яростью пытавшихся разломать мое убежище, чтобы отведать вкусного и питательного мясца друида, отдельные вопли с нотками недоумения и досады, и их становилось все больше. Ясное дело, все больше тварей прилипало намертво к липучей паутине, становясь волей-неволей частью моих оборонительных рубежей. Сами они, прилипнув хоть одной конечностью, атаковать стену из бамбука и паутины уже эффективно не могли, а другим желающим своей туши путь надежно преграждали. «Домик поросенка должен быть надежной крепостью», — прошептал я, задумчиво прислушиваясь к происходящему вокруг. Затем попросил Тхакуна снова смотаться наружу и оценить обстановку. Тот так и сделал, и его доклад примерно соответствовал тем выводам, что я сделал по звукам. Через пару минут решил, что пора добавить хаоса. Закрыл глаза и сосредоточился на тех семенах, что тоже посыпал удобрениями, полил водой, набросил сверху сети, но в рост пока не запускал. Это уже были семена не бамбука, а одной очень прочной лианы. Даже молодое растение руками было не порвать. Получалось только перерезать острым ножом. Ну а заматеревшую лиану и нож не брал. Перерубить такую получалось только мечом или алебардой. Дополнительным бонусом этого растения, что мне сразу при знакомстве с ним пришлось по душе, было то, что по краям оно было покрыто замечательными, острыми, очень прочными и гибкими, загнутыми внутрь крючками. Такие, если вонзались в тело, надо было вырезать вместе с мясом. Начал я работу над растениями с того, что развил им крепкую корневую систему. С такой им потом будет значительно легче быстро разрастись и над землей. Когда пришло время, лианы принялись интенсивно расти, извиваясь и оплетая все, что находилось рядом. А рядом находились лапы множества похожих на тигров тварей, что не смогли попасть в первый эшелон монстров, атаковавших мое убежище, и ждали своей очереди во вторых рядах. Они, толкаясь друг от друга плечами и особенно не имея возможности в тесноте сдвинуться с места, не сразу и заметили, что появился новый фактор в лице лиан. А когда заметили, стало поздно. Лианы заматерели. С удовлетворением услышал снаружи еще больше ноток ярости и недоумения, чем раньше. Лианы явно второму ряду атакующих меня монстров не понравились. Ясное дело, что со временем твари с могучими челюстями перегрызли бы опутавшие их лианы могучими челюстями, несмотря на боль от крючков. Но как раз на этот случай на семенах и лежали сети из паутины. Пустившись в рост, лианы их приподняли, а я сейчас скостовал на них липучесть. Потому, насколько усилились нотки недоумения и растерянности в реве вокруг, понял, что план сработал, и второй ряд монстров тоже обездвижен и зафиксирован. Купол из изогнутого бамбука и паутины над головой, где меня явно атаковали птицы, судя по трепыханию крыльев и звуков ударов клювами, вообще никаких проблем не представлял. Птицы не были особо крупными и могучими, и прилипали к паутине не менее исправно, чем четвероногие хищники сбоку. «Не взять вам, друида, в лесу! Не взять!» — гордо продекламировал я, начав теперь работать над тем, чтобы бамбук добавил побольше и в корневой системе, и в толщине стволов. Пока что все прекрасно работало, но нефиг расслабляться. До окончания срока данжа было еще больше 35 минут. Мало ли что может случиться за это время. Вот что я уже точно усвоил за время пребывания в эгиде, что игра — это гораздо на неприятные сюрпризы, и расслабляться стоит, только находясь в безопасном месте. Минуты до окончания срока данжа шли, как и положено в подобных ситуациях, очень медленно. Монстры предпринимали титанические усилия, чтобы вломиться в мое убежище. Но созданная мной при помощи сети и лиан толкучка возле стен не давала им много шансов преуспеть. Минуты за три до окончания отведенных 45 минут я окончательно уверился, что сюрпризов не ожидается, и вызвал снаружи моего элементаля. А то смысл сковывать множество высокоранговых монстров в данже, если даже убить их не можешь. Опыт — вещь важная. Мой элементаль, совершая убийство монстров, в уровнях не прибавляет, что означает, что весь опыт капает четверым. Мне, принцу, террору и реликту. Элементаль в жизни бы не справился с кем-то вроде тигра в реальном бою, просто не успел бы среагировать на его атаки. Но когда десятки похожих на тигров монстров намертво прикованы к месту, вот тут элементаль может не спеша, своей огромной ручищей, плющить их одного за другим. Я решил, что 3 минут будет элементалю достаточно, чтобы передавить прикованных монстров, не погибнув самому, от постоянных атак их оставшихся на свободе сородичей. И, в принципе, посланный мной на контроль Тхакун отчитался в конце срока, что так оно и вышло. Элементаль перебил почти всех крупных хищников. Затем призрак сообщил мне, что рядом с моим убежищем появился портал. Я убрал липучесть сети, прижавшись к каменной стене. Попросил элементаля проломить стену в мое убежище и юркнул под его прикрытием в портал, покинув данж с победой. Об одном только приходилось сожалеть, что трофей из крупных убитых хищников не смог собрать. Но тут уж никак. Рисковать, бродя среди сотен еще живых хищников, собирая трофеи, я не собирался. Не настолько я жаден. Главное, что данж я успешно прошел и получил искомое достижение. С удовольствием прочитал оба появившихся уведомления.
Поздравляем! Данж «Спрячься или умри» успешно пройден. Награда. Достижение по отвлечению внимания. Отвлечение внимания второго уровня. Бонус за первое успешное прохождение данжа. Можно обратить внимание на вас, но почему-то всегда есть рядом что-то более интересное. Эффекты от схожих артефактов действуют на базе этого достижения.
Подумал, что как-то нехорошо получилось, что бонус за первичное прохождение взял чужак, а не член клана, которому данж принадлежит. С другой стороны, я руки клан-лидеру не выкручивал, чтобы этот данж получить, и, скорее всего, он был уверен, что мне этот данж не пройти. Подумал о том, что известие о моем успешном прохождении, несомненно, побудит членов клана с азартом попытаться тоже его успешно пройти. И что данж слишком сложен, чтобы у большинства получилось. В самом деле, заклинания пятого уровня запрещены. Это означает, что неплохая стратегия метаться телепортами по верхушкам деревьев уже неприменима. Могли бы помочь те же прыжки, но и они запрещены. Возможно, удалось бы спрятаться при помощи стелса, но и он под запретом. Значит, нужно иметь крутой навык, как у меня, чтобы иметь шанс выжить. Монстров в данже в самом деле немерено. В открытом бою одному игроку от них никак не отбиться. А групповое прохождение запрещено. Так что скоро у игроков этого клана будет очень много разочарований и проблем с самооценкой. Был бы я психологом, точно знал бы, где можно неплохо подзаработать.